Издательство 1С Паблишинг представляет. Анатолий Дроздов. Рыцари плащаницы. Роман. Пролог. Золотой полумесяц на розовом куполе бывшего храма Соломона проступил в синем небе и засиял, освещенный первыми лучами мягкого декабрьского солнца. Полумесяц установили недавно, и Мат все не мог привыкнуть к торжественному виду мечети Алякса, возносившейся над притихшим Элькудсом в знак торжества истинной веры, и смотрел во все глаза. Солнечный свет тем временем скользнул по белым стенам домов, окрашивая их в золото. Воздух тихих площадей и улиц наполнился мягким свечением. Золото легло на белый шелковый полог, скрывающий вход в зал, широкие каменные перила балкона, руки Имада, расслабленно лежащие поверх прохладного камня. «Слава тебе, милостивый и милосердный!» — мысленно воскликнул Эмир, любуясь на открывавшуюся глазу панораму. «За то, что изгнал нечестивых многобожников и возвратил город верным слугам своим. Слава тебе! Да усохнут уста, хулящие Всевышнего, сгниют нечестивые языки, поразят неверных мор и проказа. Аллах Акбар!» Муэдзин на минарете затянул призыв, и Имад послушно опустился на колени. Голени его тонули в мягком ворсе багдадского ковра, заботливо расстеленного на балконе евнухом. Упругие шерстинки щекотали пальцы босых ног, но Эмир не чувствовал этого, исступленно творил молитву, прося вездесущего не оставлять его своими милостями. Защитить от врагов и бед, ниспослать расположение несравненного, умножить потомство и, о милостивый, спасти одну страдающую душу. Иншалла, на все воля твоя, но помоги, милосердный. Когда Имад, резко отдернув полог, вошел в зал, Ерукташ уже ждал его, склонился в глубоком поклоне.
«Когда успевает молиться?» — сердито подумал Эмир. «И молятся ли эти христиане, принявшие ислам?»
Но он тут же забыл гнев, впившись вопросительным взглядом в круглое лицо евнуха. Тот поежился и прикрыл жирными веками бесстыжие глаза. И только потом еле заметно покрутил головой в челме.
«Что говорят лекари?» —
хрипло спросил Имад, хрустя пальцами. «Не доживет до полудня», — промолвил Ерукташ, не поднимая взора. «Прости, господин, будь мы в Каире или Дамаске».
«Неужели в округе нет ни одного доброго лекаря?» — в отчаянии воскликнул Эмир. «Ты хорошо искал?»
«Конные отряды обшарили весь окрест, страна разорена, лучшие лекари ушли с войском несравненного, а он далеко на побережье, изгоняет неверных из Тира. Не менее 3 дней пути в одну сторону. Султан не откажет тебе, верному своему рабу, в такой ничтожной просьбе, но пока лекарь прискачет, прости, господин». Голос евнуха дрогнул, и Имад насторожился. Неслышно ступая софьяновыми туфлями по каменному полу, подошел и жестко взял слугу за жирный подбородок, вздернул кверху, глаза Ерукташа быстро заморгали.
«Армянин, ты хочешь, чтоб я зарезал тебя, как овцу на базаре?»
Взгляд евнуха стал осмысленным и твердым, и Мат в который уже раз поразился умению наперстника сохранять присутствие духа.
«Земли за Кедроном, жирные и плодородные», — прошипел Имад, старательно сдерживая гнев. «Сколько глаз видит вокруг! Твои родственники-христиане будут молиться за тебя, пока не перейдет этот мир!»
«Не надо», — решительно сказал евнух, и Имад отступил в удивлении. «Я не меньше тебя люблю, Мариам!» Осознав, что забылся, Ерукташ склонился в поклоне. «Прости, господин! Ты хозяин и повелитель, а я...» Имад только махнул рукой.
«Говори!»
«Есть один лекарь».
«Почему он до сих пор не здесь?»
Глаза Эмира закрыло черным. «Он христианин, и я думал...» «Армянин, грек, франк,
лекарь!»
Когда франки пришли сюда, на землю Аллаха, они не умели ничего. Они и сейчас не умеют. Грязные животные. Дикие звери, способные только отчаянно драться. Дерутся они хорошо, вздохнул про себя Эмир и продолжил. Их раненые и больные мерли в то время тысячами. Если они и научились лечить, то у нас. Как франк может знать более правоверного?
Прости, повелитель, снова склонился евнух. Но Имат уже понял, что Еруктаж говорит не зря. Безумная надежда перехватила ему горло, и он ничего не сказал. Сделал знак, евнух понял. Позволь, я позову Ахмеда. Не дожидаясь разрешения, Еруктаж побежал к входу и через несколько мгновений вернулся с дюжим воином в цветной челме. Не дойдя двух шагов до эмира, воин упал на колени и стащил с головы челму. На гладко выбритом черепе справа от темени розовел большой подковообразный шрам. «Потрогай, господин», — евнух коснулся пальцами шрама, приглашая. Имат пожал плечами и шагнул ближе, возложил ладонь и сразу же ощутил прохладу. Внутри подковы на голове Ахмеда, под тонкой кожей, явственно ощущалось что-то твердое и холодное. Вопросительно взглянул на евнуха. «Ахмеду проломили голову в схватке с франками месяц назад», — пояснил тот. «Наш лекарь сказал, что он не доживет до заката и лучше его добить, чтобы успеть с похоронами к ночи, как надлежит правоверным. Ахмед еле дышал. Тогда вызвался этот франк».
«И что?» —
голос Имада стал хриплым. «Он содрал кожу с раны, выбрал ложечкой из мозгов Ахмеда костяные осколки, затем расклепал на наковальне серебряную монету, обрезал ее по форме дырки, расщепил края и закрепил на кости, пришил кожу на место. Не знаю, может ли кто из наших лекарей в Каире сделать подобное, но я слышу впервые. Ахмед очнулся к вечеру, а через неделю встал. Сейчас он несет службу в твоем дворце, как остальные воины, только не любит облака».
«Облака?» — удивился Эмир.
«Когда небо затягивает туча, у него болит голова». Воин, не вставая с колен, закивал, подтверждая. «Поэтому в пасмурную погоду я освобождаю его от службы. Он идет к себе и лежит на ковре, пока боль не пройдет, но не жалуется. Дождь здесь бывает редко, и голова лучше пусть болит, чем ее не будет совсем». Воин снова закивал.
«Пусть облака», — с тоской в голосе сказал Эмир, и евнух понимающе моргнул жирными веками.
А легким толчком, подняв Ахмеда на ноги, увел его к двери. Франк оказался немолодым, с заметной проседью в бороде и серебристыми нитями волнистых черных кудрях. Он вежливо поклонился и встал прямо, смело глядя в глаза Эмиру.
«Не боится», — понял Имат и почему-то обрадовался. «Где учился лечить?» — спросил, придавая голосу суровость.
Подскочивший евнух быстро перевел. Франк ответил.
«В своей земле», — пояснил Еруктаж. «Но я не понимаю, где она. Это не Аквитания и не Окситания, не земля англов или франков, не Германия, не Венеция и не Латиния. Говорит, что земля его за морем, которые греки называют Понтом Эвксинским».
«Там живут намады, дикие кочевники», — удивился Имат. «Я видел их, язычники. Он не похож».
Евнух облизал губы, переспросил лекаря.
«Говорит, что возле моря действительно живут кочевники, но его земля лежит много дальше, к холодному морю. Полгода у них лежит снег, да такой, что повозки не могут проехать по дорогам и их ставят на полозья. Хотя лето там жаркое, не знаю. Он говорит на многих языках, прованском, англов, франков, понимает латынь».
«Что привело его сюда?»
«Что и других», — пожал плечами Еруктаж. «Стремление поклониться святыням. Он пришел сюда с другом, но попал в неудачное время. Один из отрядов несравненного захватил их на дороге к Эль-Кутсу, который они зовут Иерусалимом, далеко отсюда еще перед осадой. Мы знали, что Иерусалим падет, поэтому рабы стоили дешево. Я купил их за пару сапог и считал, что дал дорого».
«Он может спасти Мариам?»
Пленник кивнул.
«Пусть скажет, как».